Это «Медуза».
Здравствуйте, это новостной подкаст «Медуза». Меня зовут Владислав Горин. Подкаст посвящен новостям, которые долго остаются важными. Мы поговорим про рынок нефти и про кризис, топливный кризис, который есть в России, с исследователем Берлинского центра Карнеги Сергеем Бакуленко. Сергей, привет, очень рад.
Добрый день.
Конечно же, топливный кризис в России связан с войной, и более того, он рукотворный, там стараются украинские военные, уже не первый год это происходит. Максимально коротко постараюсь сформулировать, как он развивался в этом году. Весной Украина интенсифицировала удары по объектам топливно-энергетического комплекса России, плюс есть некоторый сезонный подъем, связанный с летом, может быть, ты меня поправишь. И локально удары средней дальности по трассе вдоль Азовского моря, по вот этим оккупированным территориям Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. Транспортного движения по Крымскому мосту нет, бензовозы не ездят и вагонами не возят из-за того, что были, опять же, удары Украины по мосту. Российская Федерация там повышенные меры безопасности ввела. В общем, кажется, из этого все складывается. Результат: с бензином проблемы уже в названном Крыму, в оккупированном Донбассе, также в Краснодарском крае, в том числе потому, что крымчане мост переезжают, 100 литров они могут привезти обратно, и там на заправках краснодарских закупаются Белгородская, Курская, Орловская, Рязанская области, даже немножко в Москве и Петербурге фиксировались нарушения с снабжением. Агентство Bloomberg посчитало, что удары ВСУ пришлись на 8 из 10 крупнейших НПЗ России, причем на Нижегородский и Пермский дважды. Я бы так описал. Как бы, дорогой Сергей, ты описал?
Все так. Там был еще такой эффект, что в апреле-мае стоял на реконструкции довольно крупный НПЗ в Татарстане, который в конце мая должен был начать работать. Действительно, украинский Middle Strike атакует и вот шоссе, которое ведет в Крым. Крым еще снабжался через нефтеперевалочную базу в Феодосии. Там есть небольшой порт, небольшая нефтеперевалка, но вроде бы этот порт разрушен, и работать он не может. То есть, да, действительно, в Крым просто подвоза топлива нет, неважно, сколько его есть в стране. А в стране из-за ударов дронов количество топлива уменьшается, но спрос сейчас пока еще не настолько велик, как он обычно бывает летом, поэтому, собственно, и такого ажиотажа на заправках еще пока нет. Как вот в августе-сентябре прошлого года он наблюдался. При том, что объем переработки сейчас уже ниже, чем в августе-сентябре прошлого года.
Про объем переработки хочется уточнить, потому что неделю назад, когда мы предложили тебе поговорить, ты сказал: погодите, не надо меня превращать в человека, который что-то говорит на YouTube, лишь бы сказать. Я аналитик, мне нужны цифры, я посмотрю на цифры и сделаю, пусть это будут первые ранние показатели, какие-то выводы. По каким цифрам ты делаешь свои выводы? Насколько я понимаю, с 2024 года по нефтепереработке Росстат не публикует данные.
Не публикует, действительно, хотя вот публикует тот же Bloomberg. Иногда что-то он публикует в своих новостных публикациях, которые доступны через веб, что-то он публикует только в терминале для подписчиков, которые платят совсем другие деньги. И из терминала некоторые агентства это достают. Вот публикует он в миллионах баррелей в день переработки. Ну, можно это там в тысячи тонн конвертировать, ну, в общем, не обязательно. И вот, в частности, у них были данные за последнюю неделю мая, и там цифры такие действительно интересные, потому что, ну вот, в марте было 5,3 миллиона баррелей в день переработки, а в августе и сентябре 2025 года было около 5 миллионов баррелей в день переработки. А в последнюю неделю мая было 4,3. То есть, это очень серьезное снижение и действительно беспрецедентное. Ну, опять же, это, конечно, и близко не половинное уменьшение. Да, это все-таки 4,3, а не 2,5. То есть, это не так, что половина российской переработки стоит, как некоторые люди заявляют. Но это 20% снижение, и это заметно.
За счет чего удалось этого добиться? И как раз про факторы, в том числе про спрос, или про спрос в сочетании с военными ударами?
Ну, мы сейчас говорили только об объемах, да, только о производстве. Спрос здесь вообще ни при чем. Опять же, почему нет такого ажиотажа, как был в августе и сентябре, при том, что тогда производства-то было больше? Потому что сейчас, ну, вот действительно нет вот этого ажиотажа спроса, и есть какие-то запасы, которые накапливаются с зимы. А добились этого тем, что Украина, по всей видимости, получила или накопила большое количество дронов, которыми сейчас может устраивать более частые, более массированные атаки по большему числу целей. Что мы и наблюдаем. Был счетчик того, сколько таких было атак, да, то есть вот именно по счету чисто количества атак на НПЗ цифра высокая, но не беспрецедентная. Но похоже, сейчас больше дронов долетает. И, соответственно, может быть, это дольше чинить. И, опять-таки, информационная гигиена в России явно усиливается. Если раньше довольно быстро становилось известно, какие установки повреждены, и что вот такая-то установка на таком-то заводе запущена, сейчас таких новостей уже нет. По крайней... Ну, вот раньше местные сайты, местная пресса, местные газеты об этом сообщали. Сейчас такую информацию найти очень сложно.
Ну, это так работает, что пока администрация не сказала, многие, особенно местные медиа, ну, в общем, да, медиа в России не публикуют информацию, иначе они, у них будут неприятности. Так это устроено, в общем, полноценная военная цензура в стране действительно есть. Не гигиена, это стерилизация, я бы сказал.
Кажется, можно так сказать, да. Ну, заметим, что для украинских медиа это действует, пожалуй, сильнее уже довольно давно. Это было, в общем, поразительно и удивительно, почему так долго, так много новостей такого сорта все еще просачивалось в российские медиа. Ну, перестало просачиваться, что ж теперь.
На этой неделе у нас, как всегда, в четверг был Дмитрий Кузнец, и он, надо сказать, тебя упоминал, периодически любит это делать, по-моему, даже сказал наш любимый эксперт, даже без уточнения, в области рынка нефти и газа, так что вообще, видимо, получается любимый. И он обращал внимание...
Ура, Кузнец назначил меня своим любимым экспертом.
Все так, да, все так. Он сказал, что обратил внимание на ту деталь, о которой ты говоришь, что удары по НПЗ украинские изменили свой характер, бьют теперь по установкам, которые труднее, сложнее, дороже привести в порядок снова. Можешь, пожалуйста, эту мысль проговорить?
Ну, я могу сказать, откуда я это знаю, да. Я смотрю на карты пожаров. Есть НАСАвские спутники, на которых видны пожары, которые снимают в инфракрасном диапазоне. Там это можно увидеть. Есть другой ресурс, который называется Wikimapia, которым довольно хорошо размечено множество объектов на территории России. В частности, на многих заводах видно, где какая установка стоит. К сожалению, собрать API, которое накладывало бы одно на другое, там, не так просто. Ну, мне не удалось завайп-кодить пока. Вот. Но руками это делать можно. Ну, и все-таки какие-то вещи я знаю. И вот там видно, что если раньше было там пожары, ну, например, только в районе колонны первичной переработки, то сейчас эти пожары там гораздо более распространены по площади завода и бьют, в частности, там, по установке гидрокрекинга и установке производства водорода. Или там установок, которые из легких фракций переработки, собственно, делают бензин, там, алкилирование, изомеризация. Если кому-нибудь нужна лекция по химии, из прямых углеводородов, вот таких вот линейных, делают разветвленные или циклические, у которых октановое число больше. И это уже более сложные химические реакторы, которые, соответственно, сложнее чинить. Там они работают не при атмосферном давлении, а при довольно повышенном. Там сотни атмосфер могут быть температуры выше, чем при перегонке. В общем, там это более сложное устройство.
Считал ли ты, сколько сейчас, по сравнению с предыдущим годом, нынешняя волна атак подразумевает, что люди, которые управляют этими заводами, потратят времени на их восстановление? Короче, есть разница в сроках ремонтов или нет, если вообще это уже сейчас можно замерить?
Сейчас это уже очень сложно сказать, но вот все-таки видно, что... По крайней мере, там, опять же, очень обрывочные сведения долетают, но по обрывочным сведениям вроде бы пропорция выпуска там бензинов, дизеля, авиатоплива не сильно изменилась по сравнению с тем, что было раньше. То есть, пока не выглядит так, что первичную колонну запустили, а вторички нет, и поэтому перерабатывать-то завод перерабатывает, а вот объем выпуска бензина при том же объеме переработки снизился. Вот такого пока не видно, но опять же, это такая макростатистика, которая сейчас доступна, да, без статистики по конкретным заводам. То есть, там можно разными там, хитростями пытаться вычленять что-то, но это уже так сложно и не очень надежно.
Кстати, я забыл уточнить, а откуда у Bloomberg данные, если их нет у Росстата, они как считают?
Ну, у Росстата они есть, но они их не публикуют. Откуда данные у Bloomberg, ну, я не знаю. И спрашивать не хочу.
Давай отдельно поговорим про Крым тогда, пожалуйста. Хорошо, если вот эта трасса, которая идет вдоль Азовского моря, она сейчас простреливается, про порт ты сказал, он, видимо, разрушен, и морем ничего привезти нельзя. Ну, в общем-то, есть мост через Керченский пролив, Крымский мост, и там ограничение на его использование транспортное, оно скорее политическое, чтобы не повторялись вот эти символически значимые вещи, связанные с поражением этого моста. Но ничего же не мешает запустить по железной дороге снова цистерны, а по автомобильной части бензовозы пустить. Насколько этот кризис легко преодолевается, если снять политического рода табу?
Ну, если запустить железнодорожные цистерны, не надо запускать автомобильные, да, потому что состав от 60 вагонов. И цистерны там 60-тонные, а не 25-тонные, как у автомобиля. То есть, в общем, железную дорогу не просто так придумали, железнодорожный транспорт не просто так используют. То есть, в общем, автомобиль там запускать не надо. Наверное, если имеется возможность как следует оборонять этот мост, то, наверное, поездами доставлять возможно. Но, видимо, нет уверенности в том, что воздушную атаку на мост можно будет предотвратить. И бояться, что если действительно там состав с топливом взорвется, загорится и так далее, мост будет потерян полностью, а тогда что же делать, как быть? Ну, потому что действительно снабжался же как-то Крым до 22 года, когда не было вот этого сухопутного моста. Паромы, правда, были. И нефтеперевалка в Феодосии работала. Но думаю, что и по мосту тоже снабжался. Были, кстати, железнодорожные паромы в Керчь. Но многие из вот этих вот паромных судов потоплены, насколько я знаю, или повреждены.
Можно ли что-то сказать об эффектах этого кризиса, которые распространяются на сопредельные страны? Ну, понятно, на другие регионы России, поскольку рынок общий, но и на сопредельные страны тоже, Казахстан в частности, вообще на Центральную Азию. Там и мировая конъюнктура, и то, что происходит в России, как будто бы воздействует.
Казахстан-то здесь не очень причем, а вот есть Таджикистан, и Киргизстан, и Монголия, которые довольно сильно зависят от российских поставок топлива, больше им брать особенно некуда, и это начало проявляться прошлым, вот, конца лета осенью. Есть межправительственные соглашения, по которым Россия обязуется поставлять нефтепродукты в эти страны, поставляют в них, ну вот если говорить о странах Центральной Азии, это в основном Омский завод, если Монголия, то Ангарский, соответственно, Роснефть и Газпром, Газпромнефть и Роснефть, если в этом порядке. Пока вроде о перебоях не слышно. Опять же, пока и по России-то, в общем, тоже именно о перебоях не слышно. Видно, что люди заволновались, и, соответственно, власти играют на опережение, вводя вот эти ограничения поставок. То есть, видна ситуация на бирже, где уменьшился объем поставок, что закупают независимые компании, независимые торговцы, и на небрендовых АЗС потом продается, или на АЗС маленьких сетей. То есть вот пока вот это очень заметное сокращение объемов переработки, вот в такой полномасштабный именно дефицит бензина по стране не вылился, но выливается вот в очень такие напряженные настроения. Но сейчас предпосылки, пожалуй, сильнее к тому даже, чем были прошлой осенью. Но единственное, что опять же спасает, что и спрос меньше, отпускного спроса нет, уборочного спроса нет, и запасы не до конца использованы.
Ну, в Таджикистане вроде как растут цены на заправках, а Казахстан я назвал, потому что он рынок свой подзакрыл. Это тоже, в общем, воздействие того, что происходит в России, ну, или так кажется?
У Казахстана есть там несколько своих НПЗ, которых, в принципе, на снабжение страны хватает. Вот. Поэтому Казахстану проще. Есть в Узбекистане тоже несколько НПЗ, а в Таджикистане и в Киргизии с этим хуже. Они как раз от импорта очень сильно зависят.
Если еще говорить про воздействие, можно ли уже оценить перспективу того, как то, что происходит с российскими НПЗ, вот эти удары украинские, повлияют на, ну, например, на инфляцию, на цены в России?
Есть два момента. Один, связанный непосредственно с бензиновым кризисом, второй с тем, что будет делать государство. Если у вас дефицит какого-то товара, ну просто и нет у вас никакой возможности сделать так, чтобы этого товара стало больше. В случае с бензином, ну может сколько-то бензина приехать из Беларуси. И это, пожалуй, единственный источник. На Дальний Восток раньше довольно много бензина, на самом деле, приходило из Южной Кореи, например, где огромные нефтеперерабатывающие мощности. Я, честно говоря, не знаю, как сейчас выглядит ситуация с санкциями и со всем прочим. Можно ли вот так вот, по крайней мере, в белую, не притворяясь, что делаешь это там для кого-то еще, купить бензин на, там, в Пусане и сказать, что да, я его в Россию везу? Не подпадет ли это под санкции? По идее, не должно. На импорт это не влияет, но кто его знает. Вот. Но все равно это немного, и вот весь там дефицит складывающийся это вряд ли покроет. Соответственно, если вам нужно с дефицитом бороться, то один из способов это позволить ценам вырасти настолько сильно, чтобы часть людей решила, что они не хотят покупать топливо, откажутся, это называется разрушение спроса, и, соответственно, вот спрос приходит в баланс с предложением. Достигается это только деньгами, и, опять же, люди сильно ценят возможность ездить, и поэтому бензин должен очень заметно подорожать, чтобы спрос настолько же заметно упал. И тогда это там переходит в инфляцию. Но есть еще один момент, особенно интересный сейчас. Да, вот, когда обсуждались нефтегазовые доходы, говорилось, что вроде бы они должны были бы быть гораздо выше, но оказались не настолько выше, как люди предполагали, хотя, прям скажем, ничего себе, да, то есть заметно выше, чем на 70% выше, чем в январе. Но все нефтегазовые доходы оказались там что-то 672, по-моему, миллиарда рублей, такая цифра, а могли бы быть сильно выше, но 200 миллиардов было потрачено государством в качестве демпфера для того, чтобы российские покупатели покупали бензин вот по цене, условно говоря, 2018 года плюс инфляция там, 5% в год, да? А не в соответствии с нынешними очень высокими мировыми ценами на бензин. У государства с финансами все прям очень плохо. Прям не романсы, а оратории, оперы. И, соответственно, государство может захотеть вот этими 200 миллиардами с населением больше не делиться. Если это происходит, то, соответственно, бензин начинает стоить там 100 рублей за литр вместо 70. Ну, это на инфляции, конечно, сказывается. Хотя, опять же, не так сильно, как многим может показаться, да, то есть, в общем, в ценах, если внимательно посчитать, какова доля бензина в себестоимости там тех или иных товаров, это единичные проценты. То есть, даже в товарах, в которых транспортная составляющая относительно велика, все равно доля там, топлива будет, ну, вот, меньше 10%. Да? То есть, даже если это 10%, а бензин у вас дорожает на треть, ну вот, значит, этот товар подорожал на 3%. Ну, заметно в инфляции, но не так сильно, как могло бы показаться, если вот не выписать все аккуратно на листочек, не посчитать. Совсем аккуратно надо было бы считать по матрицам специальным вход-выход, но это уже более сложное упражнение.
Опять же, подводя итог, мы видели компанию, военную компанию ВСУ, направленную на поражение топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, и там заявлялось, что вообще-то главная цель – это снизить доходы Российской Федерации от экспорта нефти. Но очевидно, что если нарушать производство топлива, то и внутри экономики любой страны будут возникать проблемы. И с перелетами, и с отпускными сезонами, и с сельскохозяйственными работами, и с чем только не. Вот, кажется, урон нанесен. Можно ли как-то оценить, насколько шире он еще может быть, насколько велики возможности Украины этот эффект усилить?
Ну, честно говоря, если задача снизить экспортный доход, то атаки по НПЗ – это не самый прямой способ. Атаки по портам в этом плане сильно продуктивнее.
Ну, там удары по портам, конечно, тоже были, да.
То есть, и мы видели, что ну, вот, практически ежедневные атаки на услугу способны были экспорт через услугу остановить. Другое дело, что как только давление снялось, там, буквально на горизонте там, дней, эти поставки возобновились. И Новороссийск, по которому били довольно сильно, тоже, в общем, продолжил отгружать. И, по крайней мере, после первой атаки по резервуарному парку Новороссийска, Грушовый Новороссийск снова продолжил отгружать. И вообще сейчас нефть-то Россия отгружает сильно больше, ну, заметно больше, чем в... даже до этих атак. Почему? Потому что, опять же, атаки на НПЗ и меньше отгружаются в виде нефтепродуктов. Да, действительно, нефтепродукты более выгодные для экспорта товар, там процент, примерно там, 20-30% премия, то есть, ну, заметно, но все-таки вот, нефть Россия отгружать продолжает. Если говорить вот о, там, о снижении экспортных доходов, да, тут скорее, наверное, логика, что принести боль от войны россиянам. Если есть надежда сделать так, чтобы вот действительно выстроились там бензиновые хвосты в крупных российских городах, чтобы вот в Крыму вообще совсем не стало бензина, а там зажравшиеся москвичи и петербуржцы, которые вообще этой войны не видят, стояли бы по несколько часов, ну вот, может быть, в обществе усилилось бы давление на Путина, на власти к заключению мира. Ну... пока до этой цели еще, конечно, далеко.
Если будут удары продолжаться, то насколько тяжело будет преодолеть этот эффект, если вообще Российская Федерация в состоянии это сделать?
Тут вопрос такой, опять же, мы не знаем. Вот, ну, мы видим, как минимум, что Украина сейчас, ну, наверное, не может поддерживать одинаковую степень давления дронового и на порты, и на НПЗ. Вот. На все это не хватает. Мы, опять же, не знаем, копила ли долго Украина дроны для вот этой конкретной компании, или это способность просто вот потоком продолжать. То есть, выпускает ли Украина достаточно дронов или получает от своих союзников, чтобы поддерживать вот этот уровень давления на российскую нефтегазовую отрасль там, на протяжении месяцев. Вот если эта кампания продлится 3-4 месяца, наверное, эффекты могут быть весьма заметны. Если она сейчас там остановится или сойдет на нет, как это было вот с портами, то, в общем, наверное, это излечимо.
Хорошо. Кажется, все более-менее понятно стало с этим кризисом, который в России рукотворным кризисом, результатом, в общем-то, войны и военных действий со стороны Украины. Но, как говорится, надо было начинать. Предлагаю про мировой рынок поговорить. Перед этим хочется сделать небольшое объявление, точнее сказать слово благодарности всем, кто на этой неделе откликнулся на наш призыв, наших коллег, массы авторитетных, известных людей, которые призывали поддержать политических заключенных. Судя по первым роликам, которые выходили на этой неделе на нашем канале, где я про это говорил, вы крайне отзывчивые люди. Спасибо вам гигантское. Я говорю всем тем сотням людей, кто прошел по ссылке в описании к нашему ролику. Она специально размечена, и мы видим, что вы именно от нас пришли. Если вы еще не поддержали политических заключенных в России, сделайте это, пожалуйста. Не первый год такой марафон проходит, и многие люди чувствуют душевный подъем, потому что понимают, что это, во-первых, дело полезное, во-вторых, что они не одни, и не одни они поддерживают, что таких, как вы, людей много. Ну и, конечно, главная цель – деньги. Деньги, которые удается собрать политическим заключенным и их родственникам. Это все крайне поддерживающее, помогающее. Спасибо еще раз большое. Если еще не сделали этого, сделайте, пожалуйста.
Всем привет, я Саид Джумаев, и скоро будет год, как я на свободе после 4,5 лет заключения за драку с ОМОНом в 2021 году. И хотя у меня сейчас все хорошо, слава богу, я знаю, каково сейчас людям, находящимся в неволе, и особенно кто туда попал в свою гражданскую позицию. И поэтому мы можем только дать им силы жить и бороться дальше. Это поддержав сбор марафона в поддержку политзаключенных. Если вы находитесь не в России, и помните, что ваше внимание – это сила, защищающая их.
Про мировой рынок нефтяной. В общем-то, главный вопрос, насколько долго еще будут высокие цены на нефть? Я бы так сформулировал, почему мы про это говорим на этой неделе, потому что из ситуации ни мира, ни войны Иран и Соединенные Штаты снова переходят к фазе все-таки повоюем. Да? Были удары, взаимные удары, новые угрозы со стороны Трампа. Я все-таки по старинке сформулирую. Если закончат более-менее сейчас, правы ли те аналитики, которые говорят, что во втором полугодии в таком случае ниже $100 за баррель будет?
Если все закончится сейчас, это такое очень большое «если», да? Дальше второй вопрос, как быстро будет восстанавливаться полный проток через пролив, который был раньше. В общем, никто не ожидает, что это будет за дни. Сейчас, в общем, ожидание, что это займет уже неделя. Правда, с некоторой поправкой, что и сейчас пролив не герметичен, а примерно там, кто говорит 3, кто говорит 6 миллионов баррелей в день, через него все-таки просачивается. Но, тем не менее, но при этом цены, наверное, снизятся относительно нынешних, но не так сильно. То есть, 60, которые были там до войны за Брент, ожидать вряд ли стоит. А довольно долго, там, на протяжении еще года, все предполагают, что, ну, если сейчас не случится мегарецессии какой-то, все ожидают скорее там, ближе к сотне. Может быть, снизу ближе к сотне, но ближе. Потому что сейчас, например, цены ниже, в том числе и потому, что Китай прекратил закупать нефть в свои запасы. Распространенное мнение, что Китай это делает на случай какого-нибудь конфликта с США – и перебои поставок, и закупать Китаю есть куда. Ну, например, и Китай сколько-то там продает внутрь страны для там, своего там, потребления. Соответственно, как только война прекратится, цены снизятся, Китай, ну, наверное, продолжит эти закупки. Будет довольно много закупок в истощившиеся складские запасы, инвентарь, то, что называется. В принципе, сейчас, конечно, поразительная ситуация, да, что предыдущая логика, такой common wisdom, то, что называется, да, общее знание, было, что от такой войны цены должны взлететь заметно больше. Выяснилось, что не взлетают. Почему? Потому что работает солями тактика, все считали, что война довольно быстро закончится, поэтому нужно продавать. Вот ровно на случай войны-то мы нефти запасали. В том числе и коммерческие акторы, да, скупали подешевле с тем, чтобы, ну, чисто спекулятивно, в обстановке более высокой цены на нефть, неважно, не знаем, почему она будет более высокая, но она умеет взлетать, да, вот продать, продавали действительно, но восполнять потом это надо. Говорилось, что, ну, вот, середина мая – это совсем край, и все будет уже очень плохо, середина мая наступила, прошла, и вот уже почти середина июня, а краха все нет, но тем не менее, вот с одной стороны, понятно, что ну, бесконечно это продолжаться не может. Вот в какой-то момент эти запасы вроде бы очень большие, но они исчерпаются. И тогда действительно будет вот конкретный физический дефицит, с одной стороны. С другой стороны, вот когда война длится не 12 дней, как в прошлом году, а уже 120, и становится привычным фактором, снижается какой-то sense of urgency, что надо мириться. Никто не готов, вот надо обязательно мириться там каким-то резким шагам. Тот же Иран убеждается за 4 месяца, что а что с нами, собственно, такого могут сделать? Ну, у вас там Сулейманов, да, там об этом рассказывал. Иран становится гораздо менее сговорчив и выдвигает требования, которые некоторое время назад были вообще немыслимы, да, чтобы США заплатили компенсации, репарации. Это вообще как? Кому и когда США платили какие-либо репарации? Да? Ну, вот предположить, что Сербия бы потребовала от США репарации с бомбежки Белграда. Вообще возможно ли?
Ну, Мексики платили за Техас в 19 веке было. Ну, то есть, сначала вот... забрали Техас, но потом заплатили.
Да. Ну, это было очень давно, да? Вот, с тех пор, сколько прошло. И поэтому с миром становится немножко непонятно. И, опять же, риск, остающийся того, что Армуз будут там перекрывать регулярно. Каждый раз там Израиль подстригает траву, бомбит Иран. Иран в ответ закрывает пролив. Да? Вот раньше Иран в такой ситуации всегда посылал ракету на Израиль, ну, которую железный купол сбивал. А вот теперь еще пролив будут закрывать. Это все, конечно, в сторону того, что цены будут довольно высокими. Пока там, например, все страны залива не построят себе обходные трубопроводы. По крайней мере, Саудовская Аравия и Оман, не Оман, извините, Эмираты, явно собираются это делать, но это развлечение там на пару лет все-таки такую трубу построить. Вот. И понятно, что у Ирака, Кувейта там такой опции нет, но все-таки. А вот. Другое дело, что вот как раз последние несколько дней начала довольно заметно падать американская биржа. И были слухи, разговоры о том, что там довольно большой пузырь, который превосходит от того, что было во время бума доткомов в начале нулевых. И, по крайней мере, в том, что касается вот там, где был сконцентрирован основной рост, это великолепная семерка AI-компаний, чипмейкеры, что там уже взлет был таков, который во многих других отраслях был не видан и обычно приводил к лопанию пузырей. И вот если сейчас такое произойдет, действительно, опять же, я не утверждаю, что оно произойдет, если, да, то тогда это тоже рецессия, снижение спроса, снижение цен. Но это уже такое размышление второго порядка.
А я думал, когда ты упомянул про глобальную рецессию, что ты скажешь, что сама по себе цена по 100 за баррель – это то, что термин, который ты сегодня опять же употреблял, но в другом контексте – разрушение спроса, и это будет способствовать тому, что мировая экономика замедлится, войдет в кризис, при том, что она и так не очень хорошо себя чувствует. Насколько важен этот фактор? Потому что, кажется, есть чувство у многих, что ну а хорошо, вот дорогая нефть в мире, ну и прекрасно, российский бюджет пополнится. Ну вот для власти в России, для многих людей в России это, пожалуй, хорошие новости. Хотя дорогая нефть для России не очень хороша вот через взаимосвязь с мировой экономикой.
Ну, 100 за баррель спрос, как мы видим, не особенно разрушает, да? Опять же, нонче не то, что давеча. Нынешние $100 за баррель образца там 2008 года, это разница процентов на 30-40, не меньше. То есть, соответственно, по историческим меркам с поправкой на инфляцию, нынешние $100 за баррель – это прям немного. Вот. А в 2008 году на пике, если вспомним, было 148. Ну, понятно, что это был уже огромный взлет, но тем не менее. Другое дело, что если реализуется сценарий долгого незамирения Ирана с Трампом, то то, чего все ждали и чем пугали, может быть, не случилось там на второй-третий месяц войны, но на шестой-то может. То есть, если Армуз закрыт еще дольше, то в какой-то момент мы начнем видеть не 100, а вот эти самые 150 и так далее. И тогда действительно пойдет уже вот разрушение спроса из-за остановки каких-то отраслей и замедления экономической активности. И это, конечно, для рецессии прибавит.
Спасибо огромное. Сергей Вакуленко, эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Спасибо. До встречи.
На прощание хочу напомнить, что у «Медузы» есть мобильное приложение. Поставьте его, пожалуйста, особенно если вы живете в России. Во-первых, оно удобное, во-вторых, позволяет обходить блокировки. Более того, работает даже в условиях отключенного интернета, когда случаются блокауты, потому что там есть подзагруженные файлы, их можно читать и оставаться таким образом не без ничего. Вот с текстами, которые вы давно хотели прочитать, но что-то думали потом оставили закладки себе. Вот самое время. Более того, там есть раздел книг, которые абсолютно бесплатно можно читать. Их издает издательство «Медузы». Сначала продает, потом делает бесплатными для того, чтобы люди в России могли читать неподцензурные тексты. Но я надеюсь, что у вас все-таки установлен VPN, даже если вы в России находитесь, вы смотрите нас на YouTube. В таком случае мы заработаем немного денег, мы увидим показатели, то есть ваш интерес нам станет немножечко приятней. Также, чтобы поблагодарить нас, вы можете поставить лайк, написать комментарий и подписаться на этот канал. Всем спасибо за внимание и всего доброго.